Радиомаяк.ру представляет. Неизвестное об известном.
Давненько мы не встречались с нашим любимым гостем. У нас в гостях Александр Яковлевич Левергант, литературовед, филолог, кандидат искусствоведения, главный редактор журнала «Иностранная литература». Здравствуйте, Александр Яковлевич.
Добрый день.
И повод для нашей встречи сегодня — это Грэм Грин, знаменитый в 20 веке писатель, многое определивший, но это общие фразы, которые, может быть, минимально интеллигентному человеку знакомы. Подробности вы сообщите нам про этого человека и про его творчество.
Даже не знаю, с чего начать. Грин прожил очень длинную жизнь. Он был то, что называется, леваком.
Он... Либералом, по-нашему.
Либералом, да. Он очень, надо сказать, тепло относился к Советскому Союзу. Я бы даже сказал, может быть, слишком тепло. Хотя временами он был нами недоволен. В частности, когда был... процесс над Синявским и Даниэлем, он распорядился, чтобы гонорары, а здесь выходило очень много его книг, они переводили, чтобы гонорары передавали вдовам, не вдовам, простите, а женам, да. Синявского и Даниэля, которые в это время находились в лагере. Сделано это не было. И тогда он отказал нашим издательствам, в том числе и журналу «Иностранная литература», в своих публикациях. Вот он взбрыкнул. Это был 67-й год. Вот потом еще он взбрыкивал несколько раз.
А вот мне интересно, а что ему было непонятно до 67-го года?
Вы знаете, я думаю, что он, как всякий западный интеллигент, не очень разбирался в том, что происходит в Советском Союзе. Вот. Я бы даже сказал так, что он любил Советский Союз по той простой причине, что он не любил Америку. Он был вообще большой противник Соединенных Штатов. Это видно хотя бы по его роману «Тихий американец». Вот. И Америка
он
тоже...
Он же был англичанин, правильно?
Конечно, конечно. Да. И Америка отвечала ему тем же, при том, что он был знаменитым писателем, ему в конце 50-х годов отказали в визе, а вернее, волынили его. Он вынужден был по несколько недель ждать получения американской визы. А позднее, в 70-е и 80-е годы, он дружил с... левыми латиноамериканскими и центральноамериканскими режимами, что тоже
не добавляло
ему популярности в Соединенных Штатах. Впрочем, я оговорился, популярность-то у него, как у литератора, была очень велика, и у него было очень много почитателей в Соединенных Штатах, но не политики. Вот. А что касается Советского Союза, он в конечном счете проникся, как, опять же, многие западные интеллигенты, большой любовью к Горбачеву. И вот начиная примерно с 87 года и до 91-го, когда он умер, 87 лет от роду, он бывал в Советском Союзе очень часто, участвовал в конференции по разоружению, по мирному договору, много выступал.
То есть он был за социализм с человеческим лицом?
Вроде как. Вы знаете, он, между прочим, даже у него в его биографии есть такая забавная подробность. Будучи студентом Оксфорда и совсем еще молодым человеком, не помню, 21-22 года, он вступил в коммунистическую партию. И пребывал в этой коммунистической партии аккурат 2 недели.
А потом разуверился?
Нет, он не то что разуверился, а он поехал во Францию, там участвовал в каких-то рабочих митингах, манифестациях, все такое. И у него вообще, как у авантюриста, он был большим авантюристом, большим любителем до всякого рода приключений, путешествий и так далее, объездил весь мир. Это особый разговор. Он, вообще-то говоря, рассчитывал, а это было начало 20-х годов, что он приедет в страну, будущую, строящую социализм, и посмотрит, что там происходит. Подозреваю, что если бы он приехал, несмотря на юные годы, он, может быть, бы прозрел. А так, повторяю, он не слишком хорошо знал, что там происходит, и рассматривал Советский Союз как оппозицию Соединенным Штатам, что Советскому Союзу прибавляло очков, так сказать, в его представлении. Вот, собственно говоря, и все. И даже однажды во время интервью, и мы очень хорошо это запомнили, он сказал, что если бы...
Он приходил к вам в редакцию, да? Или...
Нет, мы, я имею в виду, так сказать, советские люди. Если бы... А он, кстати, приходил в редакцию иностранной литературы, только меня там не было еще. Он сказал, что если бы у него был выбор, где жить, в Нью-Йорке или в Москве, он жил бы в Москве. Вот, и когда ему на это, значит, ядовитый корреспондент
сказал... переезжайте, да?
Нет, он ему сказал, что просто вы недолго бы там прожили, попали бы в лагерь и так далее, и так далее. Он сказал, ну что ж, в Советском Союзе к писателям относятся гораздо серьезнее, потому что их могут, значит, отправить в лагерь и с ними расправиться.
Это, кстати,
потому что в Америке, потому что в Америке, так сказать, к писателям относятся с полным равнодушием. Если они зарабатывают деньги хорошо, если нет, то плохо.
Да.
А вот, так что в этом смысле...
Это странный стокгольмский синдром такой, да?
Да, но дело в том, что, и вы, конечно, об этом знаете, в среде оксфордских студентов, оксфордских и кембриджских, особенно оксфордских...
Да мы там пол университета вербанули в свое время.
Да, было очень распространено, так сказать, красное движение. И в частности, когда он стал разведчиком, это тоже особая тема, его непосредственным начальником был Ким Филби, знаменитый английский разведчик, который долгое время работал на Intelligence Service и на советскую разведку.
Вот практически вы предвосхитили мой вопрос, когда вы говорили о симпатиях, да, и о том, что 5-10, я подумал, может, мы действительно там его как-то вербанули. Ну, не напрямую, но его же наверняка подозревали в...
Грина? Нет, я думаю, что Грина нет. Нет, Грин, дело в том, что Грин пробовал в разведке официально очень недолго.
Да, нет, я имею в виду, что есть разные варианты вербовки. Да, есть, как называемые, агенты влияния, то, что называется.
Нет, дело в том, что Филби, они вообще очень с Грином дружили. И, кстати говоря, когда Филби в 1963 году убежал в Советский Союз, то Грина спросили, мол, донес бы он, если бы знал, что Филби собирается убежать. Он сказал, я бы сначала подождал сутки, пока Филби убежит, а потом бы донес. Так что он вообще к Филби относился очень тепло. И когда вот то, с чего я начал, когда он стал ездить в Советский Союз регулярно, уже в горбачевские времена, он с Филби встречался. Филби еще был тогда жив. Он был женат на русской жене, которая, наверное, за ним и присматривала. Вот, и они выпивали, они очень оба любили.
Так неужели после этого там британский эстеблишмент не косился на Грина?
Понимаете, это поразительным образом. Для меня это еще свидетельство, конечно, и той свободы, которая существовала. Дело в том, что Филби, предатель Родины, говоря нашим, так сказать, языком, но он действительно был предателем Родины. Он, попав в Советский Союз, написал книгу о том, что произошло, почему и так далее, и так далее. И Грин, находясь в Англии, будучи английским писателем, написал к этой книге предисловие. И никто ему слова не сказал.
Вот так, да.
Да, так что это, конечно, с нашей точки зрения, это совершенно поразительно. А Грин в 40-е и 50-е
годы...
Это
то, что какой-нибудь Олег Гордеевский, да, опубликовал бы книгу.
Да, надо сказать, что аналогии просто смехотворно переводить, потому что это совершенно невиданная вещь.
Да. Анагибин бы написал...
Конечно, когда он написал это предисловие, то английские газеты его кусали, не без этого, но никто же его не преследовал по этому поводу. В 40-е и 50-е годы Грин работал под Филби. Филби был в английской разведке, в Intelligence Service, очень крупным чиновником. А Грин, после того, как он работал в Сьерра-Леоне, он вернулся в Лондон и работал в офисе под Филби. И они, в принципе, очень дружили. Не знаю, предполагал ли Грин, что Филби бежит, знал ли он что-то про это. Вряд ли, потому что Филби был, конечно, человек очень осторожный, зашифрованный и так далее, и так далее.
Думаю, что в разговоре под джин да с виски они себе позволяли.
Да, а Грин, повторяю, был все-таки авантюристом. Ему было более или менее скучно работать в разведке вот таким вот чиновником, перебирать бумажки. Mm-hmm. Поэтому, когда он недолго пробовал в разведке, хотя он говорил, и совершенно правильно говорил, и мы это прекрасно понимаем, что если ты хоть один год проработал в Intelligence Service, ты навсегда там так или иначе остался. Поэтому я не исключаю, что в его бесконечных разъездах по миру он выполнял некоторые задания английской разведки. А ведь он был и во Вьетнаме, и на Кубе, и в Никарагуа, и много в Южной Америке, и, конечно, в Соединенных Штатах.
Не скучная жизнь. Мы сейчас продолжим об этом говорить. И о творчестве уже перейдем отчасти туда после рекламы.
Неизвестное об известном.
Ну, в общем, из того, что мы сейчас подбираем о Грэме Грине в нашем разговоре с Александром Яковлевичем Вивергантом, мы понимаем, что Грэм Грин, их как будто бы под копирку делали, этих писателей, британских писателей 20 века, обязательно должен сходить в разведку, обязательно должен выпить стакан другой и, значит, жить жизнью полной приключений, метаться от одной, значит, социальной теории к другой и, в принципе, быть ершистом по отношению к истеблишменту и к тем нравам, которые царят в своем собственном обществе.
Да. Это обязательно. Надо сказать, что его интерес вообще к разведке начался очень рано, в том же самом Оксфорде. Помимо того, что он поехал во Францию с надеждой, с идеей попасть в Советский Союз, он предлагал свои услуги, попав в Ирландию, что он будет доносить и сообщать информацию об ирландском свободном государстве, у которого в то время с Великобританией были не самые лучшие отношения.
Мягко говоря.
Да, а потом он... говоря нашим языком, продался немцам и на немецкие денежки вместе со своим приятелем отправился в Рурскую зону. А ведь там в это время по Версальскому договору находились французы, которые чудовищно себя вели. И в значительной степени то, что происходило в Руре, подвигло Гитлера захватить власть, потому что союзники вели себя там совершенно разнузданно. И немцам приходилось там очень тяжело. И он поехал и писал об этом потом в английских газетах и так далее. И так далее. То есть его интерес к разведке всегда был очень велик. Он был таким настоящим соглядатаем. Он все время, так сказать, подсматривал в чужую жизнь. Но и, конечно, мы много уже времени уделили его политическим взглядам, которые были, впрочем, очень разрозненные, непостоянные. Потому что человек, он был все-таки довольно циничный, и ничего не сказали о его творчестве. К сожалению, сейчас Грэма Грина, хотел сказать, мало переиздают у нас по-русски, а на самом деле вообще не переиздают по-русски.
Ну, наверное, спроса нет.
Конечно, естественно, именно поэтому.
Ну, спрос нет, потому что никто уже не знает.
В 20 веке и в журнале «Иностранная литература», и в издательствах Грин... издавался очень много, регулярно, постоянно, и каждый его роман был фурором.
Ну вот скажите, пожалуйста...
Его
вот
переводили лучшие переводчики там и так далее.
Ваша оценка. Понятно, почему вы издавали при советской власти, потому что это был один из немногих симпатизирующих, значит, советом интеллектуалов и крупных писателей.
Да. Ну, были.
Да. И они действительно, издавался он действительно массовыми тиражами, я помню, всякие радиопостановки.
Да, он издавался массовыми тиражами, даже, по-моему, один его роман был переделан в пьесу, игрался в театре. И так далее.
Да.
Он же был абсолютным рекордсменом по части экранизации своих произведений. Практически все его романы, а дело в том, что он делил свои романы на серьезные и развлекательные. У него было много развлекательных романов, таких триллеров, говоря сегодняшним языком. И вот эти вот триллеры издавались и у нас тоже, хотя у нас не было особой любви
к такого рода литературе. Какие бы вы причислили бы к триллерам?
Дело в том, что в чем сила Грина? Сила Грина заключается в том, что его и серьезные произведения тоже можно считать триллерами. Его всегда очень интересно читать. В его произведения, они все очень динамичны, в них везде есть тайна, в них везде есть любовная интрига. И в этом отношении Грина нельзя назвать таким вот философическим писателем.
Назидателем таким.
Да. Это вам не Томас Манн и не Гессе. Это писатель, которого, в принципе, может читать и любитель детективной литературы, и любитель серьезной литературы.
Я читала, где он был продавцом пылесосов. Роман был? А потом завербался в разведку и всех водил за нос.
Совершенно верно. Да. Это был очень смешной роман, где, кстати, Грин издевается над английской разведкой.
Да,
это называется «Наш человек Гавани». Был следующий роман после вот этого вьетнамского романа.
Тихий американец,
да.
Ну вот к слову, это практически его сверстники Ле Карре и близком по биографии человека.
Тоже прекрасный писатель,
да, кстати. Я, тем не менее, как не подступаюсь, я не могу уловить там нить. Там какой-то все скатывается в какое-то такое ощущение, что он писал все-таки под стаканом, так вот выпив стакан, потом там все рассыпается как-то, да, какие-то все эти детективные линии.
Дело в том, что Грин просто уровнем гораздо выше.
Ну да.
Грин же действительно бесконечно переводился на все языки.
То есть мой вопрос, который я так и не задал вам, это было не преувеличение вот от литературных талантов, когда вы издавались
местным тиражом? Нет, это было совершенно не преувеличение. Он действительно большой писатель. И плюс к этому, что еще тоже то ли делает, то ли не делает ему чести, он был отличным пиарщиком, черным пиарщиком. Он прекрасно пиарил себя, свои произведения. Он был очень любвеобилен, у него было очень много романов. Все эти романы были громкими, всем известными. И когда Грин появлялся в какой-то стране, его принимали президенты, премьер-министры на, так сказать, самом высоком уровне. Мы заговорили о нашем человеке в Гаване. Он ведь первый раз попал на Кубу как раз, когда Фидель еще сидел со своими там 12 апостолами, а так говорили, потому что вроде бы там было всего 12 человек поначалу. Сидел в горах Сьерра-Маэстро, и был еще режим
Батисты,
докоммунистический. Да, да, да. И Грин, опять же, при своих, так сказать, с учетом своих левых взглядов, он передавал, покупал на свои деньги теплые вещи, продукты, и передавал их в горы повстанцам. И когда Фидель пришел к власти, они очень много встречались, и Грин был от него в восторге. От него многие были в восторге. Фидель подарил ему картину, и они по много часов вместе разговаривали. У него вообще было очень много, так сказать, теплых отношений.
У нас будет еще полчаса, чтобы поговорить и о творчестве, и о жизни Грэма Грина. А пока мы прервемся на новости середины часа и середины спорта, разумеется.
Неизвестное об известном.
Итак, Грэм Грин, Александр Яковлевич Левигант, и давайте уже поговорим про книжки этого человека.
Прежде чем говорить о книжке, я хочу сказать в связи с его приездами в Россию, что я имел удовольствие его видеть. Это была такая аудитория, она называлась «Коммунистическая» на Маховой. И мы там, бывшие студенты, принимали Грэма Грина. И с ним пришла его сопровождающая, известная переводчица, в том числе и произведение Грима, Татьяна Кудрявцева. И они являли собой очень смешную пару, потому что он был огромного роста, страшно худой, с такими бледными глазами, седыми, редкими волосами. Она была крошечка такая рядом с ним. И она переводила с русского на английский, с английского на русский. А мы задавали Грину всевозможные вопросы. Нам было очень интересно, потому что мы же писали дипломы и диссертации по творчеству Грина. Он был предстал перед нами в качестве такого живого классика. И это, конечно, было поразительно. Вот. Теперь, что касается творчества, Грин написал очень много романов, я не помню, около 20, а может быть, даже и больше. Но в историю литературы, как мне представляется, он войдет, пожалуй, тремя лучшими книгами, две из которых были очень популярны в Советском Союзе, а одна замалчивалась. Я бы сказал, самое лучшее — это роман «Сила и слава». Роман, написанный перед Второй мировой войной, во время, на тему, так сказать, гражданской войны и революции в Мексике. Когда преследовались католики, а Грин, повторяю, был католиком, он поехал в Мексику и наблюдал за тем, как преследуют католических священников, уничтожают церкви. Все было как у нас. Может быть, даже еще более жестоко. И описал так называемого пьющего падре, священника, который бежал от преследования и которому, как и всем священникам, не разрешалось читать проповедь, бывать в церкви и так далее, и так далее.
Пьющий падре, хорошо.
Пьющий падре, да. И в конце концов, там два главных героя, лейтенант, представитель, так сказать, режима, и вот этот самый маленький, тщедушный, слабый человек, который прекрасно дает себе отчет в своих слабостях и тем самым действительно настоящий герой. И в конце концов его расстреливают, Это было первое произведение Грина, которое действительно очень нашумело. Но, повторяю его, по понятной причине, я вот коротко описал содержание этого романа, в Советском Союзе и знали, и любили не слишком. И даже, хотя очень хорошие переводчицы переврали название этого романа, потому что не поняли, что в названии цитата из Нагорной проповеди, и перевели этот роман как «Власть и слава». Потому что по-английски он называется «The Power and the Glory», перевели буквально, а в действительности Христос говорит о силе и славе церкви и веры. После этого, примерно через 10 лет, уже, так сказать, отслужив в разведке, Грин пишет второй свой главный роман из этих трех. Это роман «Суть дела». Вот этот роман бесконечно переиздавался в Советском Союзе. Герой этого романа — полицейский, мелкий полицейский чин в английской колонии в Африке, который в результате кончает собой. Как всегда у Грина, благородный человек, который не справляется с обстоятельствами и загоняет себя в тупик. И, наконец, третий роман, наверное, самый известный на русском языке в Советском Союзе, написанный еще через 10, даже больше лет, это роман «Комедианты». Роман одинаково известный и как книга, и как фильм, потому что режиссер фильма собрал самых из знаменитых звезд. Ну, этот роман касается той части земного шара, где творились наибольшие жестокости. Речь идет о Гаити, о папе Доке и о том, что в это время происходило. Грин там не один раз бывал и описал в этом романе ситуацию вот с таким вот преступным полицейским диктаторским государством. Как всегда у Грина на фоне политических событий, всегдашняя особенность гриновских романов, имеется любовная история. Так происходит в романе из вьетнамской жизни, из времен франко-вьетнамской войны начала 50-х годов. То же самое происходит и в романе «Из кубинской жизни», о котором мы говорили. И то же самое происходит в романе «Комедианты», где действие происходит на Гаити. Вот это, пожалуй, три главные книги Грэма Грина, которые сделали его, собственно, классиком 20 века. Между прочим, Грин очень долгое время, наверное, лет 20 или 30, баллотировался, так сказать, как кандидат в Нобелевские лауреаты. И в результате так Нобелевской премии и не получил, потому что среди членов жюри Нобелевского комитета был некто швед, который Грина терпеть не мог и говорил, что зачем мы будем давать премию писателю, у которого почти все сюжеты детективные, который зарабатывает сумасшедшие деньги. Он действительно зарабатывал сумасшедшие деньги, потому что помимо книг, которые расходились с сумасшедшими тиражами, он еще и экранизировал свои картины. Все картины, все книжки практически, которые он написал, были экранизированы. Значит, с начала 60-х годов Грин меняет место жительства. Он уезжает из Англии. Кстати, в это время многие уезжали из Англии, потому что пришло социалистическое лейбористское правительство, и очень возросли налоги. И Грин уехал во Францию, купил себе квартиру в Париже, потом купил квартиру в Антибах и доживал в Антибах. А уже в начале 90-х годов у него было все хуже и хуже с кровью, и его тогдашняя подруга, француженка, жившая неподалеку от него в Провансе, и его старшая дочь перевезли его в ВВ, в Швейцарию, где он вот в апреле 91-го года и умер. А перед этим он зачастил в Испанию. Дело в том, что он подружился с испанским священником, с которым вместе, как Дон Кихот и Санчо Панса, путешествовал по Испании, бывал во многих испанских монастырях и про это написал известную очень книжку, не самую, честно говоря, лучшую, под названием «Монсеньор Кихот». Эту книжку переводили на русский язык с тем большим рвением и удовольствием, что в этой книге Грин высказал свою любимую мысль о сходстве между коммунизмом и католицизмом. Дело в том, что в книжке «Монсеньор Кихот» действуют два персонажа, так же, как в «Дон Кихоте» Сервантеса. Один — бывший священник, и другой — бывший коммунист, мэр маленького городка. Первый, понятно, Дон Кихот, а второй, понятно, Санчо Панса. И они, близкие друзья, очень любящие друг друга, непрерывно спорят. Один представляет, так сказать, коммунистическую точку зрения, а другой — католическую. И смысл этой книги в значительной степени в том, что они находят общий язык.
А что же такого общего, мне казалось, ему в католицизме и коммунизме?
Забота о человеке, как он себе представлял. Идея высшей справедливости, идея равенства всех людей. Ведь, так сказать, теоретически коммунизм был именно этим. Другое дело, что мы никогда уже теперь не свяжем коммунизм с тем режимом, который у нас был до 91-го года, но, в принципе, коммунистические идеи действительно были очень близки, так сказать, христианским. И Грин, будучи левым, связывал это. Кстати, католиком он был, в отличие от очень многих католиков, он был таким католиком, в общем, довольно шаловливым, что ли. Он далеко не всегда. Очень нечасто ходил в церковь, жил с чужими женами, всячески грешил и настаивал на том, что от этого человек не меньше верит в Бога.
Но ведь так, потому что
и надо сказать, что его вот такие сложные отношения с религией, с Богом и с католицизмом проявляются практически во всех его книгах. Это видно и в «Силе и славе», о которой я сказал, это видно и в «Сути дела», это видно и в «Комедиантах». У него всегда среди героев есть человек овоцерквленный, и есть люди, которые являются не сторонниками, а хулителями церкви.
Ну, то есть какой-то...
И сказать, что Грин был действительно верным католиком, каким был, например, Ивлен Во, очень трудно. Поэтому очень многие рецензии на его книги, особенно печатавшиеся в католическом журнале «Таблет» и в других другой церковной периодической печати, были очень резко отрицательны.
Мы продолжим разговор о Грэм Грине.
Неизвестное об известном.
Ну вот, в конце нашего разговора о Грэме Грине хотел бы вас попросить, Александр Яковлевич, собрать несколько таких произведений, с которых бы вы посоветовали начинать знакомство с Грэмом Грином. Потому что я вот очень благодарен вам за рассказы Моэма, да, вот то, что вы посоветовали. Я купил книжечку, в ней она тоненькая такая, в ней действительно много рассказов, и они короткие, и это был идеальный совершенно мне товарищ в путешествии из Москвы в Петербург. Я читал в поезде просто с
большим... Вы имеете в виду по-английски, да?
Нет, они по-русски были изданы у нас, да. Вот, но там совершенно великолепные такие миниатюрки, какие-то такие легкие.
И для с очень изящным психологическим рисунком. Да.
Вот, я вам за это спасибо большое говорю. Вот хочу вашего совета, значит, для наших слушателей, для себя лично, с чего бы вот так вот начать.
Ну, дело в том, что Грин отметился, что называется, во всех литературных жанрах. У него много сборников рассказов, у него очень много эссеистики.
А премии у него были?
У него было много премий. Он был почетным доктором многих университетов. Но вот Нобелевки он так и не получил. Он получил Хоторнденскую премию. Это очень известная в Англии премия. Она у нас менее известна. Он не получал Букера. Тогда он только начинался.
Ну, Нобелевский премий в хорошей компании, Набокова и других еще людей.
Да, совершенно верно. Может быть, компания не получивших более значительные, да, чем получивших.
Это, кстати, да.
Да, но трудно сказать. Среди получивших тоже есть достойные люди, но прямо скажем.
Не хуже, так компания не получивших не хуже.
Да.
Так и все-таки, значит, вот его...
Значит, я бы все-таки остановился скорее на его романах и, повторяю, выделил бы три из них, может быть, четыре. помимо «Силы и славы», это «Суть дела», это «Комедианты», и это совсем поздний его роман «Почетный консул», где по нелепой, даже смехотворной ошибке террористы.
Ну, вы не рассказываете суть.
А, хорошо. Да, нет, а это не суть. Выкрадывают вместо посла почетного консула. А надо понимать, что почетный консул — это абсолютно ничтожное.
Декоративное.
Декоративное, да, совершенно декоративная должность. Да. Вот, и что из этого происходит. Но у Грина вообще книги устроены таким образом. Это всегда некое развлекательное, так сказать, детективное чтение, которое постепенно, по мере того, как ты читаешь, превращается в серьезное. У него вот нет этого разделения, что вот это детектив.
То есть у него как это, в сказке ложь, да в ней намек, да?
Да, 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 да. И он действительно, именно поэтому он завоевал так много читателей, потому что его любили и те, и другие, в конечном счете. Вот. Отметился он еще одним событием. Дело в том, что и за это его тоже очень любили в Советском Союзе. Он объявил войну в Провансе местной мафии. Mm-hmm. Дело в том, что и очень, надо сказать, сильно рисковал. Дело в том, что у него была подруга, с которой он прожил последние 30 лет жизни. У этой подруги была дочь. Не от него, а от ее мужа, который работал в фирме в Африке. И эту дочь преследовал и шантажировал ее бывший муж. Оасовец, абсолютный негодяй, мелкий риэлтор, который был в сговоре с мэром Ниццы. Там была действительно, не буду подробно останавливаться, была крайне неприятная история. И надо сказать, что Грин повел себя необычайно мужественно. Вот. Он написал в «Таймс», кажется, очень резкую статью. Объявил англичанам, чтобы они не ездили в Ниццу. Как вы понимаете, это он наступил на хвост, так сказать, очень крупным, очень крупным людям. Да, и написал подробный такой трактат, памфлет, лучше сказать, рассказав всю эту историю.
Журналистское расследование.
Да, и надо сказать, что дело слушалось в суде Экс-ан-Прованса, и Грин проиграл, и вынужден был он и его адвокат заплатить большую сумму. Для него она была ничтожна. Но, тем не менее, в общем, французы, французская, так сказать, мафия, выступила единым фронтом против него, и он рассказывает своим друзьям, и это известно, и в автобиографии, как к нему приходили какие-то темные люди, допрашивали его, угрожали ему. Но он был совершенно... Он описывал это, как всякие англичане с отличным чувством юмора. Рассказывал, например, о том, как он специально решил про себя, что если придет бандит, то он посадит его в свое старое кресло, из которого будет трудно вылезти. А сам сядет на стул. Но от ужаса перед этим бандитом он перепутал и сам опустился в это кресло. И очень смешно это все описывает. А между тем он был уже глубоким стариком. Это было в 80... Ему было за 80 лет уже в то время. Что не мешало ему бесконечно, повторяю, ездить по миру.
Вот у нас осталось полторы минутки, минутка где-то. Вы можете вспомнить что-то из личных впечатлений от встречи с Грэмом Грином, когда вам довелось с ним встретиться?
Я могу, да, я хорошо это помню. Грин произвел впечатление человека, как часто бывают британцы и вообще западные люди в Советском Союзе, необычайно вежливым и очень умело уходящим от...
ответов?
От резких вопросов. Вообще он изображал из себя человека, которому все нравится в Советском Союзе, и литература. И, ну, ему действительно нравился Горбачев, это действительно. Но он, в общем, напрямую ответов не давал. И если он начинал что-то такое говорить более радикальное, то Кудрявцева, которая была при нем, его постоянно останавливала. И в середине разговора сказала: у мистера Грина еще очень много дел, вы нас извините. И мы его извинили. То есть это была такая типичная советская встреча с известным писателем.
Да-да-да. Ему очень нравится наш город.
А вопросов много задавали?
Вопросов задавали, я уже сейчас не помню, но какое-то количество вопросов задавали, да.
Хорошо, спасибо большое, Александр Яковлевич. Мы говорили с Александром Яковлевичем Левергантом о Грэме Грине. Читайте журнал «Иностранная литература» и поищите произведения Грэма Грина.
«Сила и слава», «Судело»,
да.
«Почетный консул».
Любое. Наши программы, они к этому должны побуждать, к возвращению к классике.
Новости, спасибо за такой завет.
Спасибо.
До следующей
большое.
Встречи. Приходите.
До следующей встречи. Спасибо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.